Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и я, Михаил Борщевский. Сегодня моим гостем стал председатель Совета Федерации Российской Федерации Сергей Михайлович Миронов. Наш разговор можно условно разделить на три части. Это Миронов, председатель Совета Федерации, это Миронов, лидер партии «Справедливая Россия» и Миронов, человек. Давайте начнем с председателя Совета Федерации. Я помню времена, когда Совет Федерации отклонял многие-многие законы, принятые Госдумой. Сейчас тишь да благодать. Что произошло?
Спасибо, что вы разделили на три части вопросы, а не меня. Это уже приятно. А теперь отвечаю по существу вашего вопроса. Объяснение есть, и оно очень простое. Дело в том, что когда Совет Федерации был представлен губернаторами и председателями законодательных органов власти субъектов Российской Федерации, была одна такая практическая деталь, о которой мало кто знает. Сенаторы, ну или члены Совета Федерации, приезжали на пленарное заседание обычно один раз в месяц, иногда получалось два, но все равно они работали у себя в регионах, на своих постах, с очень огромным кругом обязанностей, тем более не в простые 90-е годы, и вот на один день они приезжают на сессию. Им выкатывают в повестку дня 120-130 законов, и они должны тут же решать по ним, одобрять их или нет. Люди опытные, и на всякий случай, если чуть-чуть какие-то малейшие, не то что даже возражения, а просто непонимание, что там такое, не успели разобраться, давайте-ка мы отправим на согласительную комиссию. И они так делали, потому что готовился законы только аппарат, и они, опять же, не могли полностью положиться на мнение аппарата. Что поменялось в 2001 году, когда мы перешли на новый порядок формирования Совета Федерации? В Совете Федерации теперь представлены представители губернатора и законодательных органов власти. Мы работаем на постоянной основе, это принципиальное отличие. Все дни недели мы работаем в стенах Совета Федерации. И что у нас получилось по практике? Мы вышли на это примерно спустя полтора года после начала работы на профессиональной основе. Ну и, скажем так, где-то уже с начала 2003 года создалась такая ситуация. На любой закон, который внесен в Государственную Думу такими субъектами законодательной инициативы, как а. правительство, б. тем более президент, в. депутатами либо членами Совета Федерации, так вот, на любой такой законопроект, когда он только поступил в Государственную Думу, и Совет Палаты Государственной Думы даже еще не внес в календарь рассмотрение, когда он будет рассматривать в первом чтении, а просто внесен. Тут же буквально через день, через два идет официальное заключение профильного комитета Совета Федерации на концепцию этого законопроекта. Обратите внимание на концепцию.
То есть, давайте я скажу попроще. Значит, когда законопроект еще не рассмотрен Госдумой, а только поступил, уже Совет Федерации начинает по нему работать. Так или иначе.
Абсолютно правильно. Он начал работать, и мы уже даем заключение на концепцию. И дальше, и Госдума это уже знает, и дальше у нее два варианта. Первый. Если мы возражаем против концепции, и мы понимаем, что даже если они будут как-то улучшать с их точки зрения во втором чтении, все равно мы будем против концепции. У Госдумы есть два варианта. Первый. Согласиться с тем, что нужно на этом нулевом этапе изменить концепцию, и очень часто мы так и делаем. Согласительная комиссия, она так неформально создается. Либо игнорировать мнение профильного комитета Совета Федерации, прогонять через чтение, но тогда с большой вероятностью они получат вето Совета Федерации. И когда мы за сессию отклоняем примерно 5, 6, 7, максимум, помню, было 9 законов за одну сессию, из, допустим, порядка 250 законов, это немного, но эти все законы вызывали у нас возражение на самом начале. Госдума считала, перебьетесь, и тем не менее мы потом отправляли...
Вы предупредили.
Да, абсолютно правильно.
Но смотрите, насколько я знаю по статистике, 90% законопроектов, рассматриваемых Госдумой, отклоняется. И первое чтение проходит 10%. Значит, я бы еще понимал, если вы подключались бы к тем 10, которые прошли первое чтение. Но так ведь 90% и вашей работы тоже уходит в пустую.
Нет, дело в том, что это печальная статистика. Из этих 90% отклоненных законов, вот из этих 90, в свою очередь 90, это инициатива субъектов Российской Федерации. Потому что как только идет закон, который вносится депутатами, там тоже довольно много отклонений членов Совета Федерации или Совета Федерации, бывают отклонения. Понятно, очень редкие отклонения, которые внесены правительством, тем более президентом. Вот это львиная доля законов, и, кстати, в этой связи у наших законодателей, коллег из регионов, большая претензия к Госдуме. Более того, там ведь еще есть момент, вы даже немножко, вы правильно сказали цифру, только они не отклоняют, они даже не выставляют на рассмотрение. Да. То есть решением комитета они отправляют его либо в корзину, либо там на якобы доработку, то есть не допускают даже до первого чтения.
А вы сейчас, у вас сейчас была такая очень интересная оговорка по Фрейду, когда вы сказали, что, ну, понятно, что не законопроект, проекту президента. То есть вы даже не допускаете сомнений в том, что Госдума может отклонить законопроект президента.
Абсолютно не допускаю.
А хорошо ли это?
А я считаю, что это не очень хорошо по двум основаниям. Во-первых, мне представляется, что инициативы президента, особенно в последнее время, как правило, это политические инициативы, которые он реализует после того, как обратился с посланием к Федеральному собранию. И, кстати, как правило, по концепции этих законопроектов действительно нет возражений. А вот правительство, которое очень сейчас любит вносить законопроекты, при этом, и если мы посмотрим на те законопроекты, которые стали законами, ну, минимум 60, а все скорее даже 80% из них, это будут инициативы законопроекта, которые вносило правительство. А я теперь позволю напомнить радиослушателям норму Конституции, где говорится о субъектах законодательной инициативы. Но если по-простому, кто имеет право вносить законопроекты в Государственную Думу? Таких субъектов 5. Я назову их в той последовательности, в какой они перечислены в Конституции. И вы согласитесь, вы это прекрасно знаете, Михаил Юрьевич, что законодатель, когда писал Конституцию, не случайно разместил их в такой последовательности, ожидая, что именно примерно вот так они будут пользоваться своим правом законодательной инициативы. На первом месте стоит президент, это естественно. На втором месте стоит Совет Федерации, как орган государственной власти. Кстати, такого права, как внесение законопроекта от имени всей палаты, нет у Государственной Думы, есть только у Совета Федерации.
А там только депутаты.
На третьем месте стоят члены Совета Федерации, запятая, депутаты Государственной Думы, это третья позиция. Мы можем в индивидуальном порядке вносить, можем от комитетов, от комиссии, можем объединяться группами и члены Совета Федерации, и депутаты Госдумы, такие примеры есть. И только на четвертой позиции стоит правительство Российской Федерации, а на пятой позиции, что, наверное, тоже логично, субъекты, законодатель, орган власти, субъект Федерации. Обратите внимание, правительство на четвертой позиции, потому что на самом деле пироги должен печь пирожник, сапоги должен точать сапожник. И, естественно, законодательная власть и федеральные собрания должны формулировать и создавать законы, а правительство должно по этим законам жить, их исполнять. У нас пока, к сожалению, получается обратная ситуация. И специально добавлю, по всей видимости, это было оправдано в 90-е годы, когда шла просто коренная ломка всего законодательства, еще доставшегося Советского Союза, и особенно были кризисы, и здесь роль, конечно, правительства была велика, но, по крайней мере, в последние 8 лет, ну, скажем так, до нынешнего кризиса, но совершенно очевидно, что пропорция должна была поменяться, что больше всего законодательных инициатив должно исходить именно от Федерального Собрания. А у нас по-прежнему все время от правительства больше всего законодательных инициатив.
Грубовато скажу, но, в общем, получается вот такая вещь. Если сами депутаты, я имею в виду региональных ЗАГС собраний, и депутаты Госдумы, и депутаты Совета Федерации, не лидируют в законотворческом процессе, то получается, что они не выполняют свои функции. Они одобряют или
Михаил
не одобряют то, что внесли
вот
другие.
В том-то вся и проблема. Если мы возьмем за 100% все законодательные инициативы, все, которые вносятся в Государственную Думу, процентов 70 из них это будут законодательные инициативы либо регионов, либо членов Федерации, либо депутатов.
Ну, все под отклонение.
Абсолютно правильно. В том-то вся и беда.
Класс.
То есть, значит, если идет законопроект от правительства, значит, Госдума берет на караул, ура, значит, вперед, ребята. Значит, причем очень часто бегом-бегом, быстро-быстро, завтра не примем, все, конец света. Значит, мы принимаем, причем Совет Федерации указывает, коллеги, это просто опечатка. Не-не-не, все поправим. Не успевает высохнуть чернила на подписи президента, правительство вносит поправку. Не успевает поправка войти, поправка к поправке, и понеслась старая песня, бычка.
Я недавно видел законопроект, точнее. Который приблизительно выглядел так. Значит, о внесении дополнений и изменений в закон номер от, о внесении изменений и дополнений в закон номер от, о внесении изменений и дополнений в закон номер 7 штук было.
7 этажерок.
Да, 7 этажерок. То есть название закона, официальное название
закона
занимало целую страницу текста.
Есть такое.
А, кстати, вот вы сказали 250 за сессию. Я знаю, что за прошлую сессию 220 было принято. Неважно. Порядок цифр.
Да.
А это хорошо или плохо?
А смотря, что считать хорошо.
Я вам скажу, что я считаю хорошо. Я считаю, что правовой нигилизм, необходимости борьбы, с которым все время говорит Медведев, он проявляется в частности в нестабильности законодательства.
И в незнании законов, потому что весь объем знать просто невозможно. И уже те, кто просто работает на этом, они и то путаются. И вот здесь вот вы не случайно привели пример про эту этажерку, семиэтажную или там семиполочную. Дело в том, что если мы посмотрим на эти 250 законов, больше половины из них будут, это будут законы о внесении поправок в действующие законы. Увы.
Но это значит, что плохие законы приняли вначале?
Увы, абсолютно правильно. Это лоскутное законодательство, это все время дерготня вот этого одеяла в разные стороны. И я могу вам назвать причину, если хотите, да, наверное, это будет причина, а может быть, как раз уже появится, что проявится, что это следствие. Вы знаете, что мы ежегодно готовим такой доклад по состоянию российского законодательства. Да. В этом году был подготовлен 5-й. С первого доклада мы делали один и тот же вывод, все время его, так сказать, углубляя, расширяя и создавая все более и более доказательную базу. Конечно, нам нужны законы о порядке принятия и рассмотрения федеральных конституционных законов. Такого нет. Ну, например, должен быть законодательный запрет на рассмотрение Госдумой в 3 чтениях в один день законопроектов. Это нонсенс, потому что тем самым нарушается право законодательной инициативы, право на поправку всех субъектов, вот 5, которых я упоминал. Так вот, и самое, наверное, главное, давным-давно мы должны были перейти на плановую законодательную работу. Мы должны были составить государственный план законотворчества. Вот есть у нас, значит, отрасли и семейство, так сказать, права. И вот мы должны, на самом деле, мы должны были стремиться, конечно, к кодификации всего огромного массива правового.
Василий Николаевич, простите, такой план у правительства, по крайней мере, такой план есть.
На полгода.
Утверждается, на, по-моему, даже на год.
Ну, может быть, на год.
На год утверждается довольно срок отслеживания. А мне кажется, знаете, вот вы какой-то мягкий и добрый. А мне кажется, что причина в другом, на самом деле. В спорах рождается истина. Банальная вещь, да?
Правильно.
Уж когда мы принимаем применительно к законотворческому процессу, это абсолютно точно, да? А у нас, по-моему, Госдума уже несколько созывов, она, по сути, однопартийная. Не по представительству, а по власти, по обладанию властью. И понятно, что сам с собой не поспоришь.
Особенно, когда очень не хочется спорить с правительством.
Это вы сказали, это не я. Сказал, я все-таки работаю в правительстве.
А я добавил.
Да, да, да. Так вот, а вот то, что в Думе нет возможности для дискуссии, и главное, нет необходимости находить компромисс, потому что, ну, можем, конечно, выслушать и вас, и вас, и вас, но мы проголосуем, и закон будет, да? В этой ситуации и качество законов страдает. У меня такое объяснение, а не отсутствие плана, кодификация, это все.
Михаил Юрьевич, теперь я с удовольствием скажу, это вы сказали, а не я, лидер оппозиционной партии, оппозиционной Единой России, партии Справедливой России, потому что именно в этом я вижу самую главную проблему нашей представительной законодательной власти и партийной системы, что у нас опять, как по известному выражению Виктора Степановича, да, строили, так сказать, что-то, а патрули опять КПСС. И опять у нас монополия одной партии. Кстати, монополия одной партии мы все проходили. Кончилось печально. Крахом великого государства Союза Советских Социалистических Государств. И, увы, мы снова наступаем, да, на те же грабли. И в этой связи отсутствие дискуссий. Большинство, которое подавляет меньшинство, большинство, которое штампует законы, которые приходится потом исправлять, иногда даже и тому же правительству, и президенту, потому что все-таки они рассчитывают, что вообще-то федеральное собрание немножечко там посмотрит, покрутит с разных точек зрения этот законопроект, может быть, найдет какие-то противоречия, найдет нестыковки с целым, с правовым полем Российской Федерации, что, кстати, делает Совет Федерации в силу своих возможностей. И, кстати, на мой взгляд, сделаем это неплохо все-таки.
Кстати, о партийности. У нас партийная Госдума. Ну, это, да, называется в лоб, да? Да. Избирается по партийным спискам. А Совет Федерации у нас, получается, тоже будет партийный теперь по новому закону. Ведь что по новому законодательству с 1 января 2011 года получается? Делегат от ЗАГС Собрания, да, ну, сенатор от ЗАГС Собрания, он будет, естественно, направляться победивший по партийным спискам на местных выборах партии, да? Ну, сейчас только что прошли выборы в Москве. Единая Россия одержала грандиозную победу. И понятно совершенно, что представитель ЗАГС Собрания московского будет единорос в данном случае. Да? Но и губернатор это с 1 января 2011 года будут назначаться из кандидатур, предложенных победившей на выборах в регионе партии. Соответственно, он тоже будет партийный, и делегата своего, сенатора, тоже даст партийного из своей же партии. Что мы будем иметь? Мы будем иметь две палаты, и обе палаты партийные.
Михаил Юрьевич, я надеюсь, что этого не будет по одной простой причине. Во-первых, я считаю, что хватит и государственной мудрости, и просто здравого смысла не рушить то, в частности, ту регламентную норму, которая действует сейчас. Я надеюсь, что я не открою ни для кого тайны, если скажу, что из нынешних 166 членов Совета Федерации около 120 – это члены Единой России. Около 15 – это члены Справедливой России. Насколько я знаю, у кого-то из моих коллег есть в кармане партийный билет Компартии Российской Федерации – кто-то, может быть, имеет партийный билет правого дела, и даже точную цифру, вот, допустим, своих партийцев я знаю точную цифру, а вот сколько у нас членов Единой России, я говорю, около 120, но точно не знаю. Почему? Потому что мы еще в 2001 году, кстати, я тогда не возглавлял, я вообще не был членом никакой партии, мы мудро решили, что Совет Федерации, являясь палатой регионов, и мы представляем прежде всего интересы регионов и проводим политику регионов в федеральном центре, и наоборот, когда мы работаем в регионах, мы проводим в регионах политику федерального центра, нам не важно, какая у нас партийность. И мы запретили, создание фракции не только по партийным основаниям, по любым основаниям. Как мы шутим...
Секундочку, что же запретили? У нас
в регламенте запрет на это.
У вас в регламенте Совета Федерации
запрет на фракции, на любые группы по любым основаниям. И более того, у нас запрет на любую партийную работу в стенах Совета Федерации. У нас, например, когда мой однопартиец, примерно последний раз такой случай был где-то год назад, выступая с места, вдруг начал критиковать фракцию Единой России в Государственной Думе, я сделал ему, тоже прерывал выступление, сделал ему замечание, потому что он нарушает регламент. Мы не имеем права ссылаться на те или иные партийные предпочтения, либо критиковать ту или иную партию, потому что мы рассматриваем закон, исходя из логики государственной и логики интересов регионов всей нашей страны, потому что мы Совет Федерации.
Я надеюсь,
что вот эта норма и будет сохранена. Иначе, абсолютно правы, это будет, редко не слаще, тогда идея, Жириновского о том, зачем нам нужен Совет Федерации, начнет, обретать тайный смысл, потому что сейчас это палата регионов, это очень важный элемент, в том числе в законотворческом процессе, когда, по известному выражению Клемансо, Сенат — это время на размышления. У нас нет такого бешеного конвейера, когда там нужно отклонять туда 5-10, мы спокойно каждый закон берем. У нас обычно 14 дней на то, чтобы рассмотреть закон, а с учетом того, как мы в начале передачи говорили, что мы закон ведем с самого начала, с самого вынесения, мы прекрасно знаем все уже нюансы. Мы знаем все плюсы и минусы, знаем все подводные камни.
Эта работа
очень важна.
Вот вы все время говорите, что Совет Федерации — это представительство регионов. Конечно, вы правы. Но а как там насчет первой статьи Конституции, насчет народовластия? Нельзя ли все-таки придумать какую-то схему, чтобы, не меняя Конституцию, сделать так, чтобы население не по партийным спискам, а напрямую выбирало сенатора?
Можно. Можно, и более того, несколько лет мы ломали голову над этим. Вот наш коллега, в прошлом он был членом Совета Федерации, сейчас он возглавляет управление, правовое управление Совета Федерации, Юрий Иванович Шарандин, год назад подарил мне, как главному идеологу, необходимости перехода, либо я называл к выборности члена Совета Федерации, либо участие населения через голосование. Вот он принес, на мой взгляд, очень здравую идею. Мы сейчас отложили, потому что президент внес законопроект, который мы утвердили, он в нужном направлении. Я напомню, что сейчас любого представителя может направить и губернатор, и ЗАГС Собрания. С 1 января 2011 года только того, кто в этом регионе стал депутатом либо регионального парламента, либо членом муниципального образования. Да. То есть он должен пройти через выборы у местного населения. Другое дело, что когда население...
Я сразу напомню, что это эти выборы по партийным спискам.
Во-первых, они не всегда по партийным спискам, они во многих регионах и сейчас 50 на 50, даже в региональные парламенты.
По-моему, уже умирающие.
Нет. А вот знаете, кстати, тут очень интересная тема. А вы не обратили внимание, что Единая Россия стала отрабатывать назад? Еще год назад она ставила задачу сделать 100% партийный список в муниципалиях. А сегодня они говорят, не-не-не-не, потому что они увидели, что как-то рейтинг их партии, мягко говоря, не растет, это мягко говоря. И вдруг они решили вспомнить о том, что все-таки есть еще одномандатники, и нужно про запас иметь возможность провести одномандатников. И, кстати, сейчас, вот по итогам даже выборов, по которым прошли, например, в той же Туле, то там интересная ситуация. Если бы у них не было еще одномандатников, там уже была бы другая пропорция в областной думе. Поэтому они вернулись к этой ситуации.
В чем идея Шарандина?
Идея Шарандина в том, что... но все-таки закончу. То есть, инициатива президента правильная, и опыт показывает, после того, как с 1 января 2011 года заработает новый порядок формирования Совета Федерации, минимум 3, максимум 5 лет трогать закон не нужно, чтобы дерготить не было. А дальше можно подумать о той схеме, которую предлагает Юрий Афанасьевич, и я взял ее на вооружение. Представьте себе, что идут выборы депутатов в региональный парламент. Допустим, выборы в Тульской области, в областную думу. Вместе с бюллетенями по партийным спискам, вместе с бюллетенем одномандатников, еще 2 бюллетеня. Один бюллетень. Губернатор обязан выдвинуть минимум 3, максимум 5 кандидатур, которых он потом будет направлять...
То есть население проголосует, и того, кого...
Больше наберет, того утвердит губернатор. губернатор, он обязан будет подписать.
А, понятно.
Да. То есть он, когда выдвигает кандидатов для населения, голосовать будет население, но окончательный юридический акт направления в Совет Федерации, это для того, чтобы не надо было менять Конституцию, где написано, что в Совете Федерации представлены по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации. Один представляет законодательную ветвь власти, второй – исполнительную. Вот для этого такая схема, когда на альтернативной основе и ЗАГС Собрание выдвигает и губернатор, каждый с несколько групп своих, население, граждане региона голосуют, и кто набрал больше всего голосов, там один тур, вот того
это,
обязан...
Кстати, это, слушайте, это как в Америке выборы президента.
Голосуют,
вроде юридически голосуют выборщики, да. А реально выбирает население.
Да.
То же самое есть,
да?
по версии,
да?
Шарандина Тирамиронова,
да?
Голосуют население, знаете, голосуют.
Голосует население. Голосует население, а потом у тебя...
Выбирает население.
Губернатор, сказать, уже обязан исполнить волю населения.
Кстати, насчет Конституции. Сергей Михайлович, знаете, вот вы общаетесь и с Путиным, и с Медведевым, и знаю, что с Путиным вы, по-моему, даже друзья довольно стародавние. Объясните мне чисто по-человечески, как вам кажется, почему Путин не пошел на изменение Конституции, а оставил это Медведеву? Ведь скажи он только, ладно, я согласен, в лед бы на референдуме изменили бы Конституцию, разрешили бы третий срок, без проблем.
Моя гипотеза. Дело в том, что даже я был готов предложить Владимиру Владимировичу все-таки там поменять некоторые позиции Конституции. Владимир Владимирович жестко стоял на том, что менять не надо. Ну, не скрываю, сказать, я прежде всего хотел поменять как раз по срокам полномочий президента и, возможно, Государственной Думы. Так вот, Владимир Владимирович понимал, что если он начнет, то все будут, все это делает
правильно
под себя.
Понимал.
Правильно абсолютно понимал. Я думаю, что правильно, что он это не сделал. Но я напомню, что он поддержал в свое время идею, он публично высказал, что считает, что это разумно было бы увеличить срок президентства, но он сразу сказал, что это не будет делать вот сейчас.
Он еще сказал, это будучи президентом.
Да, абсолютно правильно.
И то, что,
Дмитрий Анатольевич это сделал, это абсолютно правильно, это просто логика жизни показывает нам, что 4 года для такой страны, как Россия, конечно же, ничтожно мало.
Неприятный вопрос вам задам сейчас.
Давайте.
Вам не кажется, что как-то странно получается? Госсовет де юре особых полномочий не имеет, но, в общем-то, имеет реальный авторитет, реальную власть. Реальную, не юридическую. А Совет Федерации, наоборот, давайте будем честны, особым-то, так сказать, такой вот авторитетом-то у населения Совет Федерации не пользуется, к сожалению. А юридически, вы аж войну имеете право объявлять.
Но по представлению больше... президента.
Не важно, но все равно власти-то у вас юридически.
Хватает.
Огромное количество. То же самое с Госдумой. Госдума, у нее, так сказать, вот в отличие от общественной палаты. Общественная палата, там люди, которые пользуются большим авторитетом. На общественную палату очень многие надеются. Но юридических полномочий у общественной палаты никаких нет. Вообще никаких. А у Госдумы наоборот. А нельзя как-то вот сделать так, чтобы все-таки вот авторитеты и власть совпали в одном лице?
Можно. Только для этого нужно время. Что такое Госсовет? Госсовет – это губернаторы. У нас всегда исполнительная власть, хозяин на земле, начальник, это всегда народ понимал и прекрасно знал, что это такое, чем это едят. Что такое парламент и что такое депутаты, мы немножко знали в начале 20 века, когда было 4 думы, которые работали очень короткий срок, потом был огромный период в несколько десятилетий, когда реального парламентаризма и парламента просто в Советском Союзе не было, потому что это было некое партийное, так сказать, представительство, помните, единый нерушимый блок коммунистов и беспартийных. И вот только начиная...
Единый, это вы сказали, специально или так просто?
Я, кстати, процитировал тут некоторых руководителей «Единой России», которые вдруг вспомнили, видимо, у них на языке это так плотно лежит, это возвращаясь опять, что не строй, все будет КПСС, потому что недавно лозунг прозвучал. Это была единая воля, поддержка партии и народа. Значит, народ и партия едины. Так что это все замечательно. Это все у людей там в подкорке.
Узнаю брата Колю.
Да, абсолютно правильно. Так вот, и сейчас, начиная с 89-го года, когда у нас появились альтернативные выборы, конечно, у людей еще нет общего понимания значимости, в том числе представителей законодательной власти вообще. С одной стороны, понимают, закон такой приняли, плохой, а то, что примут закон или не примут, напрямую зависит, кого вы выбираете. Ну, кстати, это видно в том числе по явке, которая все время падает, и явно невысока. А если высока, то там уже...
Что является? Интриги никакой нет. Что является?
Ну, в том числе и это есть. Это опять уже издержки монополии одной политической партии, такой очень давлеющей монополии. Это действительно правильно, потому что, с одной стороны, президент и даже премьер призывают к реальной многопартийности, а Единая Россия считает, чем нас будет больше, чем мы будем круче и, значит, толще, тем лучше, сказать, для того же народа. На самом деле, я думаю, увы, совсем не так. Так вот, ответ на ваш вопрос лежит как раз в низком авторитете, это правда, мы знаем социологию всей представительной власти, депутатского корпуса, неважно, члены Совета Федерации, ну, нас может греть, что мы, допустим, там на 3 или на 5% пользуемся большим доверием у населения, чем Государственная Дума. Но это все где-то на уровне статистической погрешности, на самом деле, и радость тут невелика. Но то, что мы явно, сказать, намного меньше, чем в том числе органы, например, губернаторы на местах, которые обладают с точки зрения населения всей полнотой власти, вот они там либо хорошие, радеют за народ, либо, сказать, там плохие, там могут быть отрицательные позиции. Но в целом к депутатскому корпусу, увы, настроение такое и отношение не очень. Увы, нужно тоже честно сказать, ведь, например, картинка из Государственной Думы, когда в пустом зале депутат бегает и играет, как они называют, на рояле, голосует там за себя и за того парня, но явно не прибавляет авторитета.
Кстати, вы же год назад установили прямую трансляцию в интернете.
Полтора года у нас ведется трансляция в интернете заседания Совета Федерации. Другое дело, что...
А посещаемость, простите, я к чему веду? Посещаемость вы проверяли? Какая посещаемость?
А в том-то интересно? И дело. Дело в том, что хватает мощности вот наших этих серверов, она невелика. То есть, если, условно говоря, там несколько сот москвичей зашло, значит, он еще потянет. А если 1000 человек зашло, а еще, так сказать, с удаленного, так сказать, доступа, то он просто может, так сказать, зависать. И иногда у нас такие вещи бывают. Кстати, мы сейчас работаем над увеличением наших мощностей, чтобы действительно реально в интернете в свободном режиме любой мог посмотреть. Сейчас мы видим, как только интересный вопрос, и мы чувствуем, что подключается, и мне вдруг приходит, значит, информация, что все завис. Поэтому мы над этим работаем. Но сам принцип, это было очень важно для нас, что мы ввели тоже путем принятия поправки в регламент норму о том, что у нас все заседания Совета Федерации транслируются в режиме онлайн в интернете.
Вы третье лицо в государстве. По Конституции вы третье лицо. И в Конституции прописан механизм, при котором, не приведи Господи, но вы можете на какой-то срок оказаться президентом Российской Федерации. Очень печальное стечение обстоятельств. Для президента, премьер-министра вы оказываетесь президентом Российской Федерации на срок проведения выборов. А у меня такой детский вопрос. А вас ядерным чемоданчиком научили пользоваться?
Нет, конечно. И я думаю, что никогда этого не будет. И, кстати, по поводу третьего лица в государстве. Знаете, в Конституции об этом ничего не сказано, а есть протокольная практика. Например, приезжает президент иностранного государства. И, допустим, вот представьте себе, что все руководство страны вышло и должно вот его приветствовать. И вот как расставить по протоколу, то протокол будет расставлять таким образом. Первый будет стоять президент нашей страны, потом будет премьер, потом ваш покорный слуга, потом председатель Государственной Думы, потом глава администрации президента, потом, по-моему, там пойдет генеральный прокурор, и дальше, так сказать, там судьи верховные. То есть это протокольный практик.
Вот такой... судьи повыше, чем генеральный прокурор, я надеюсь.
Ну, кстати, может
быть. При всем неуважении у нас к судебной власти.
Я могу заблуждаться, потому что я помню линейку, вот первые 5 позиций, я хорошо помню, дальше не помню. Но просто это идет из протокольной практики, когда говорят, там, третье, на самом деле, смотрите, обе палаты по Конституции равны. И, допустим, вот я знаю, что протоколу меня поставят кого впереди, Борис Вячеславович, на самом деле, скажем, абсолютно по полномочиям по Конституции равны, нет, но, что председатель одной палаты, что председатель другой палаты.
Нет, но в случае невозможности исполнения своих функций президентом и премьер-министром, функция главы государства приходится председателю Совета Федерации.
Ну, на самом деле, в Конституции этого тоже не прописано нигде. У нас, кстати, нет такой вот иерархии, как, допустим, штатов. В Конституции нет такой нормы, где прописано, что в случае там чего-то, такого момента не предусмотрено.
Напомню, что в эфире программа «Дуралекс». У нас в гостях Сергей Михайлович Миронов. Мы прервемся на несколько мгновений. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дуралекс», и я Михаил Борщевский. Напомню, что в гостях у меня сегодня Сергей Михайлович Миронов, председатель Совета Федерации. Вторая часть программы – разговор с Мироновым уже как с лидером «Справедливой России». Но вначале вопрос такой промежуточный, скажем так, не как председателю Совета Федерации, не как лидеру партии, а как политику тяжеловесу. Скажите мне, пожалуйста, вот у меня складывается впечатление, что Медведев пребывает, ну, не знаю, не в растерянности, не в озлобленности, но в каком-то таком нервическом состоянии.
Почему?
Честно, сейчас скажу, честно говоря, о тех проблемах, которые есть, как мне кажется, представляя себе, что надо делать, но не имея опоры, не зная, на кого опереться. На кого Медведев может опереться?
Во-первых, я думаю, что у Дмитрия Анатольевича нет никакой растерянности, а как раз есть очень четкое, может быть, не очень приятное, прямо скажем, осознание, что действительно есть огромная армия чиновников, которые очень часто преследуют свои личные интересы, отнюдь не государственные. Есть те, кто гордо себя и именует предпринимателями, которые, опять же, сказать, работают на свой карман и думают только о том, как бы здесь поиспользовать территорию нашей страны, схватануть подольше, убежать подальше. И его прямое обращение к народу через интернет в своей статье «Вперед, Россия» – это как раз его желание начать диалог власти и народа.
Я вас спросил, с какой частью народа?
Хорошо, тогда я отвечу очень просто. С думающей частью народа, причем я не буду говорить про нашу интеллигенцию, потому что, к счастью, думающая часть народа – это наше большинство. Если кто-то думает иначе, что народ ничего не понимает, из народа можно обходиться как угодно, они глубоко заблуждаются. И вот эта ситуация с двумя Россиями – это как раз очень, увы, печальная ситуация. И президент, впрочем, как и премьер, прекрасно об этом информированы. Другое дело, что мы видим, как многие дельные идеи, предложения, а иногда даже конкретные поручения и президента, и премьера тонут в этой бюрократической каше, и выхлопа или какого-то реального действия мы не видим.
А хотите, я вам скажу, почему тонут бюрократические
каши? Расскажите.
А потому что нет политической конкуренции.
О.
Потому что если была бы политическая конкуренция, если бы любой чиновник любого уровня знал, что у него есть политическая оппозиция и есть свободные СМИ, которые сейчас его, мягко говоря, нагреют по полной программе за любое его корыстолюбие или хамство, да, если бы он боялся, политическая оппозиция имела бы свои СМИ, которые бы гонялись за такими вот чиновниками, то они бы, чиновники, вели бы себя куда поприличнее.
Михаил Юрьевич, у меня такое ощущение, что вы читали программу «Партии справедливой России», потому что именно этот ответ...
Читал.
Замечательно.
На самом деле читал. И, кстати, удивился. А теперь поговорим с Мироновым, лидером «Справедливой России». А вот скажите, пожалуйста, можно ли тандему сегодняшнему, я имею в виду Медведев-Путин, опираться сразу на две партии?
Я думаю, что, прежде всего, президенту, как беспартийному, нужно опираться на народ российский, вне зависимости от чьих-либо партийных предпочтений. Я очень надеюсь, что у нас еще долгое время не будет партийного президента, потому что убежден, что президента должны избирать все граждане нашей страны вне зависимости от партийных предпочтений и членства в партии. Владимир Владимирович, как вы знаете, безусловно, опирается на Единую Россию. Я считаю, что Единая Россия для Владимира Владимировича Путина, председателя правительства, лидера этой партии. Но я всегда с удовольствием напоминаю сам себе, что он не член этой партии. Так вот, он использует Единую Россию как некий приводной ремень правительства. Единая Россия, прежде всего, фракция большинства в Госдуме, является таким приводным ремнем для того, чтобы все законопроекты правительства шли четко, быстро, без лишних хлопот.
Да ведь справедливая Россия все время Владимир Владимирович Путина поддерживает.
Владимир Владимирович Путина мы поддерживаем с точки зрения стратегии его курса, который он заложил еще в 2000 году, но сегодня мы вынуждены, например, голосовать против бюджета, который вносит Владимир Владимирович. Мы не поддержали антикризисную программу и критикуем его и его правительство за то, что деньги не туда направляют, например, на поддержку банковской сферы, а банки не торопятся дать реальному сектору. В этой связи как раз мы считаем, что вы не случайно сказали, я сразу же вспомнил про нашу программу, что именно политическая конкуренция, именно столкновение разных точек зрения помогают не сделать как минимум ошибки.
Ну хорошо, вот а в личном плане, вот вы не поддерживаете бюджет, внесенный правительством Путина.
Да.
Не было такого, что вам позвонил Путин и сказал: Сереж, ну что это в самом деле? Ну, я же знаю, что я делаю.
Не было. Более того, у нас есть возможность время от времени общаться с Владимиром Владимировичем, ну, скажем так, с глазу на глаз, на самые разные темы. У нас, естественно, возникают дискуссии, но вот такой претензии ни публично, ни вот с глазу на глаз я никогда от Владимира Владимировича не слышал. Он прекрасно понимает и основания. Он понимает мою позицию как лидера социалистической, социал-демократической партии. Он может с ней, кстати, иногда, и даже когда мы с ним вдвоем говорим, он ее не принимает, не согласен, но он ее принимает с точки зрения, когда это моя позиция.
А вот вы с ним, когда вдвоем, вы с ним на «вы» по имени отчеству или на «ты»?
На «вы». На «вы». Дело в том, что у нас нет таких вот совсем дружеских отношений с точки зрения вот таких приятельских, но у нас вот товарищеские отношения очень давние, с 94-го года, когда он был первым вице-мэром, и он, кстати, курировал законодательное собрание. Он присутствовал практически на всех заседаниях, и от Смольного он иногда выступал. И, кстати, я тогда еще обратил внимание на его очень хорошую особенность. Он слышит аргументы. И у нас Анатолий Александрович Собчак, «Царство небесное», это был пламенный чрезвычайный трибун, это был человек очень широких демократических взглядов, но иногда, совершенно очевидно, он не всегда вникал во все тонкости, например, там, городского хозяйства или еще какие-то. И когда он вносил тот или иной законопроект, и законодательное собрание принимало это в штыки и аргументированно объясняло, в том числе присутствие Владимира Владимировича Путина, почему мы не согласны, Владимирович брал наши аргументы, уходил Смольный и возвращался с компромиссным неким вариантом, потому что вот это мне всегда импонировало, и мы с ним очень много общались, потому что я был первым заместителем в те годы, я вел, как правило, все заседания ЗАГС собрания, я вел всю законотворческую работу, и в этой связи мы корреспондировали постоянно.
Ну, так случайно, как бы в ходе разговора мы уже выяснили, что я недавно прочел программу вашей партии, и я сказал, что мне понравилось. Мне очень не понравилась ни одна вещь. Не понравилось с точки зрения, ну, скажем так, отсутствия прагматизма. Вы все время в программе говорите слово «социалистическое», «социалистическое», «социалистическое». Не социопсихолог, но у меня слово «социалистическое» вызывает реакцию негативную. А слово «социал-демократическое», оно мне вызывает ассоциации с Европой, спокойной, сытой жизнью. Вообще слово «социал-демократия», оно какое-то мягкое. Чего вы так за социализм зацепились-то?
Слово? Если вы обратили внимание, у нас в большинстве словосочетаний в программе, когда употребляется прилагательное «социалистический» либо «социализм», стоит рядом слово «новый», потому что мы не хотим строить...
Вы знаете, чем отличается новый «Жигули» от старого?
Нет, вот как раз про «Жигули», хоть новый, хоть старый, они ничем не отличаются.
То же самое «социализм».
Нет, новый «социализм». Знаете, многие социал-демократические партии, а многие, кстати, и называются социалистические партии, они как раз говорят о новом социализме и о том, что должно быть в 21 веке и неким идеалом для общества. Во-первых, это рынок, это рыночная экономика, но обязательно не рыночное общество. Это обязательно роль государства в обеспечении всех социальных нужд населения. Это взаимная ответственность государства перед гражданами и граждан перед государством. Это конкуренция не только экономическая, но и политическая. Дальше я могу перечислять.
Это все абсолютно правильно.
Вы знаете, я скажу определенно, мы спорили долго, писать ли нам везде слово «социал-демократия». Вот вы, Михаил Ильич, человек высокообразованный, я вас уверяю, вот для большинства россиян вот социал-демократия – это что-то такое, это те вот буржуи, которые, значит, нас осуждают за то, что мы защитили, значит, народ Абхазии, Южной Осетии и так далее, и так далее. А вот социализм в том контексте и в том понимании, как мы его понимаем, когда мы даем вот нашу программу людям, в том числе образованной интеллигенции, и они тогда воспринимают и понимают. И в конце концов они понимают, что неважно, как мы называем, потому что пока для того, чтобы понять вектор нашей направленности, мы специально взяли это слово, в отличие, допустим, от коммунистической идеологии и вот того, что проповедует господин товарищ Жуганов.
Не убедили. Вот мне кажется, что вот есть такие слова, запретные слова, которые нельзя произносить в позитивном смысле. Там, ГУЛАГ, Сталин. Да,
вот социализм вот... в том-то и дело, что его эксперимент Советского Союза здорово подорвал, но я вас уверяю, пройдет еще несколько лет, и слово «социализм» реабилитируется не только в нашей стране, но и во всем мире.
Я вам хочу привести пример более удобного, как мне кажется, слова. Сегодня наибольшее раздражение в обществе и недовольство вызывает несправедливость происходящего. Так вот, слово «справедливость», оно гораздо лучше, чем «социализм».
Вы же читали нашу программу. Я думаю, что если сделать такой контент-анализ, выписать слово «социализм» и «справедливость», и будет поровну, как минимум, в нашей программе. Потому что, действительно, святое для россиян слово «справедливость» не случайно мы взяли в название своей партии. Но справедливость не может быть идеологией. Справедливость...
О, как вы ошибаетесь.
Да.
Может
Нет.
быть.
Справедливость с точки зрения идеологии – это не то. Справедливость – это обязательное качество, обязательное свойство, стремление к справедливости должно быть. Но с точки зрения идеологии, которая объясняет в том числе и экономическое устройство, и государственное устройство того или иного общества, все-таки нужны другие дефиниции, другие термины.
А что там за... Я думаю, что вот наш теоретический спор по поводу терминов. Терминологический, теоретический спор для радиослушателей некоторых стал неинтересен, а вот сенсацию, она всем интересна, жареная такая.
Ну-ка, расскажите про сенсацию.
Да, что там за история с партией пенсионеров? Я краем уха слышал, что они потянулись к яблоку. Что там произошло?
Партия пенсионеров 3 года тому назад приняла абсолютно справедливое и правильное решение, и она влилась в ряды нашей партии.
Обратите внимание, она приняла не социалистическое решение, а справедливое решение.
Согласитесь, что значит социалистическое решение? Конечно, справедливое решение. В том-то и дело, что справедливое справедливость – это внеидеологическое понятие. Оно, справедливость по определению свойственна всем честным и совестливым людям на нашей планете. Партии пенсионеров де юре нет. Есть несколько общественных движений, которые в своем названии имеют слово «пенсионер». Есть «Пенсионеры за справедливость», которое находится в общественное движение, оно аффилировано с нашей партией. Есть другие организации, но это общественные организации. Поэтому группа людей, которые, кстати, явно не пенсионного возраста, которые вдруг на выборах в Московскую городскую думу сделали громкое заявление, они, кроме себя, никого не представляют. И более того, к сожалению, в целом вот поведение такого яблока, которое всеми силами пыталось бороться с нами, выводя через суд Хованскую из выборов, пиаря там то какая-то группа предпринимателей вышла, откуда-то пришла. Значит, ну, у меня, честно говоря, создалось ощущение, особенно по итогам, что яблоко просто уподобилось той самой унтер-офицерской вдове, которая сама себя, значит, отхлестала. Так вот, никто никуда не выходил, не переходил, потому что, партии пенсионеров де юре нет, большая часть тех, кто раньше стоял в партии пенсионеров, сейчас находится в составе нашей партии.
Ну, давайте теперь поговорим с Мироновым, с человеком. Прежде всего, давайте разберемся с одним обстоятельством вашей биографии, вокруг которого куча спекуляций, и я лично точной информацией не обладаю. Сколько у вас высших образований?
5.
5. Какие?
Я, с вашего позволения, чуть-чуть подольше отвечу на ваш вопрос.
Я потом спрошу, почему.
Да, я с вашего сразу, потому что давайте, оно, хорошо. Это же не коллекционирование, это жизнь. Я с детства мечтал стать геологом. Я им стал, если быть точным, я стал горным инженером-геофизиком. Я окончил Ленинградский горный институт в 1980 году, и до 1991 года я работал в геологии. Но так как я на самом деле аж 18 лет, с учетом до армии я уже в техникуме учился на геофизика. И институт, я только первый курс отучился в дневном, а потом для того, чтобы каждое лето ездить в экспедиции, я уже перевелся на вечерний, работал на кафедре.
А вы вообще полевик, да?
Я полевик. И именно потому, что я полевик, в 91 году, когда вслед за крахом Советского Союза рухнула советская геология, мощнейшая империя, мощнейшая наука, мощнейшая... Ну, я, кстати, работал в Среднемаше, это организация, которая занималась поиском и разведкой урана. Я уранщик, геофизик. И я понял, что полевых работ больше не будет, и мне нужно менять полностью мою жизнь. Мне тогда было 38 лет. И тогда я решил, что раз мне нужно менять, мне нужно получать новое образование. В родном Петербурге политехническом институте уже появились платные факультеты и платный экономический факультет, который готовил специалиста с таким длинным названием «Внешнеэкономическая деятельность и управление совместными предприятиями». А нужно было учиться 2 года за деньги. У нас группа такая подобралась, что нам нужно было как можно скорее. Мы договорились с преподавателями, что мы будем заниматься 6 дней в неделю без каникул, без выходных, без ничего. И в конце концов, за 11 месяцев мы прошли весь курс, и нам выдали диплом о втором высшем образовании.
А диплом кого? Диплом экономиста?
Диплом экономиста, значит, по внешнеэкономической деятельности. Потом я параллельно работал в различных рода коммерческих структурах, потому что просто нужно было деньги зарабатывать. Параллельно я сам подготовился и сдал экзамен, это не образование, а просто на право работал на рынке ценных бумаг. И так получилось, что за 2 недели до того, как я сдавал экзамен, вышел указ Бориса Ельцина о том, что не может работать ни одна управляющая компания, ни один фонд, если в структуре этого фонда, среди сотрудников, нет специалиста с аттестатом Минфина.
Был такой.
У меня на весь Питер, помню, был аттестат номер 215 на 5-миллионный город. Естественно, сказать, меня там, когда я дал объявление в газете, быстренько-быстренько, значит, нашел себе работу хорошую. Потом перескакиваю, не буду рассказывать как, но когда я стал депутатом Петербургского законодательного собрания, более того, неожиданно для меня, через 4 месяца после того, как мы не могли избрать заместителя, председателя мы избрали сразу же, и было предложено мне стать первым заместителем на освобожденной основе. И когда я дал согласие, я понял, что у меня начинается абсолютно новая полоса в моей жизни, и я понял, что мне катастрофически не хватает юридических знаний. Я поступаю на вечернее на наш юрфак Петербургского университета, одновременно поступаю в Академию госслужбы, учусь параллельно там и там. Опять же, мне не привыкать, 6 дней в неделю я занимался, из них 4 дня, все дни я не пропустил ни одного занятия на юрфаке. Каюсь, в Академии госслужбы я пропускал одно занятие, потому что оно попадало на тот вечер, когда были занятия.
Вот поэтому вы законодательной власти не в исполнительной.
И я получил в 98 году, я получил диплом РАКСа с отличием, в 99 я получил диплом, красный диплом Петербургского юрфака, чем очень низко горжусь. Это 4, И, получив диплом красный юрфака, вдруг я решил, а почему бы мне для души уже не получить философское образование? Я пошел на философский факультет Петербургского университета, написал заявление и попросил, чтобы мне подготовили индивидуальный план. Я хотел за 2 года почитать, индивидуально все сдавать, ну, потому что я понимал, что сам я никогда не прочту весь этот огромный массив, а мне хотелось не только получить некие знания, но и систематизированные знания. Здесь я могу честно признаться, учился я не 2 года, а 6 лет. Это было мучительно, и, честно говоря, до сих пор местами стыдно перед преподавателями философского факультета, но в 2004 году я вымучил, я называю вещи своими именами, диплом, конечно, он далеко не красный, диплом, где у меня философское образование, это вот 5-й мой диплом, но, как вы легко можете понять, более чем достаточно. И, да, опять же, это вот, ну, скажем, философское, это только некая экзотика, а все остальное жизнь заставляла.
Ну, в общем, да, философское образование как венец.
Ну да, захотелось понять, а что же, что же нас ждет?
Давайте я вам задам философский вопрос.
Давайте.
На полчаса вы президент России. 3 указа, какие вы успеете подписать за полчаса? Что это будут за указы?
Во-первых, конечно, я вспоминаю рубрику в литературной газете в советский период, если бы директором был я.
Да.
Вот именно в таком контексте давайте помечтаем. На самом деле, сразу хочу сказать, вероятно, требуются более серьезные, более основательные указы, но пометуя, что это указы, а не законы, я бы попробовал решить как минимум 3 задачи. Первая задача лежала бы в сфере образования. Я бы все-таки указом бы дал как минимум добровольность при сдаче единого государственного экзамена с последующим, все скорее сказать, вообще уходом от этой системы. Второй указ касался бы детей, прежде всего беспризорных детей в нашей стране. Я называю тему.
Да,
что
да.
Я там сделал? Значит,
в стране мольми можно понять. Да.
А третий указ, он касался бы работников бюджетной сферы. Это учителя, это врачи, это все работники культуры и это ученые. Я бы указом присвоил им статус государственных служащих, соответствующей заработной платы и соответствующей пенсии.
Я думал, что я один ваш указ угадаю. Я думал, что первый указ, который вы подпишете, это был бы указ о воссоздании Министерства геологии.
На самом деле...
Но вы как-то пошли более широким фронтом.
Вот дело в том, что я же все-таки как бы немножко по-честному поиграл роль директора. Дело в том, что министерство никак указом не создать. Но то, что это требуется...
Забудем за юридическое образование. Давайте о философском. С философской точки зрения. Нужен такое?
Конечно, нужен. Конечно, стране, которая более 50 доходов бюджет получает от минерально-сырьевого комплекса, нужно иметь профессиональное министерство геологии. И дело не в том, что нам нужно определять, где там что выкачивать. У нас нет еще полноценной, полномасштабной и особенно крупномасштабной геологической съемки на всей территории нашей страны. Я знаю, что у нас еще на территории нашей страны есть не одно крупное месторождение самых замечательных и самых редких полезных ископаемых, которое лежит себе тихонечко, и никто это не тронет. Ни одна компания не пойдет делать первичную съемку, она пойдет там, где уже сливки, где уже лежит.
А кстати, вот Газпром там что-то осваивает, новые нефтяные компании, что-то лицензии получают.
Смотрите.
Это сейчас я вам задам. А это все было разведано когда? Это было советскими геологами разведано?
Здесь ситуация такая. Все, что касается углеводородов, львиная доля была разведана еще во времена Советского Союза. По крайней мере, были выделены площади перспективные. Но вот уже разведку на этих площадях очень часто крупные компании делают сами. У них, кстати, я был в Лукойле. Я когда зашел, ну, скажем так, в геофизический департамент, когда они показали те материалы и ту аппаратуру, на которой они работают, ну, это действительно, это 21 век, я просто позавидовал.
Да,
конечно, ну что
вы. Что это президент говорит, что никто не занимается инновациями?
Значит, нет. Вот как раз современная геофизика, там, где она есть, а в основном, к сожалению, она есть как раз у частных компаний, там высочайший уровень. Ну, другое дело, что там вся аппаратура, это понятно, аппаратура канадская, французская, у нас нет своей аппаратуры хорошей, но интерпретация лучших интерпретаторов, ну, смотри, там, где нужно думать головой, у нас девиз геологов «Менте эт малео» – «умом и молотком». Значит, молотком стучать по роду и умом. Так вот, лучших интерпретаторов любых данных, геологических, либо геофизиков в мире, чем наши российские геологи или геофизики, просто нет. Это все благодаря той школе, мощной школе геологической, которая была еще, кстати, до Советского Союза, еще в России. Часто очень я вижу, когда та или иная небольшая компания, вот сейчас такие есть компании, и вдруг смотрю, они работают там в Австралии, где-то в Африке, еще где-то даже работают и в той же Канаде. Я понимаю, что они берут аппаратуру их, а мозги свои, и там делают гениальные вещи.
Не хочу быть провокатором, но жалею, что у нас с вами радиоэфир, а не телевизионный эфир, потому что радиослушатели не могут видеть то, что вижу сейчас я. Как у вас загорелись глаза, когда вы заговорили про геологию. И какой у вас был спокойный взгляд, когда вы говорили про Совет Федерации?
Там работа налажена, в отличие от...
Хорошо. И еще один вопрос. А как в этом году вы отдыхали?
Я скажу даже проще.
Да. В поле вышли или нет?
В поле вышел. В поле вышел уже в конце сезона, как у нас говорят. Это было начало сентября. Я был в настоящем маршруте, в настоящей экспедиции в пустыне Гоби, в любимой для меня Монголии, где я 10 лет провел геологом. Мы были опять практически в составе наземного отряда. Я собрал всю команду. Мы искали уникальные камни. Есть такое образование петрографическое, называется кольца Лизиганга. Лизиганг – это немецкий химик 19 века, который впервые открыл такое явление, который назван его именем, когда при одном химическом опыте, вместо того, что там раствор менял цвет или еще что-то, образуются кольца очень правильной формы, и, допустим, белое-черное. В геологии, в осадочных породах, реже иногда вулканогенных, есть такое вот образование, непонятно, кстати, ломает голову до сих пор, что это такое, и, кстати, над этим голову ломал Павел Фаренский, над этим голову ломал Андрей Дмитриевич Сахаров всю жизнь. И Флоренский, выйдя, по-моему, из Соловков, он написал в письме какому-то своему знакомому, что, кажется, сидя в Соловках, он открыл тайну кольца Лизиганга и сказал, что сейчас напишет ее. Но его тут же взяли снова, и он погиб в следующем заключении, и эта тайна... Кстати, до сих пор никто... Единой гипотезы нету, но есть интересная, красивая гипотеза. В частности, этой гипотезы придерживался Андрей Ильич Сахаров. Гипотеза такая. Прежде чем на нашей планете появилась живая клетка, то есть начало жизни на нашей планете, по воле, ну, давайте скажем так, или Всевышнего, или природы, так вот этот кто-то, Всевышний или природа, такое ощущение, что пробовали на неживой материи. И следы этих экспериментов как раз, и следами этих экспериментов являются кольца Лизиганга. Потому что что-то в этом... То есть это вот некая упорядоченность в хаосе, причем что интересно, именно в осадочных, как правило, породах, а это не вулканогенное происхождение, да? Ведь говорят, что кольца Лизиганга – это продукт как бы самозатухающих колебаний. Кто-то говорит, что это некая реакция вот как раз на некую порядочность, потому что из хаоса вот рождалась некая, так сказать, органика, некое живое, прежде чем появилась первая, значит, кислота нуклеиновая, и поиском таких замечательных образований мы успешно занимались, как я уже сказал, в начале сентября. Мы нашли то, что искали. Ура-ура!
Я благодарю Сергея Михайловича Миронова. В эфире была программа «Дуралекс». И в заключение я хочу пожелать вам, Сергей Михайлович, чтобы с такой же страстью вы наводили порядок в нашей общественной политической жизни, и кольца Лизиганга, как я понял, это некий порядок в хаосе, то, чтобы вы нашли кольца Лизиганга применительно к общественно-политическому устройству Российской Федерации. Это Михаил Борщевский, программа «Дуралекс». Всего доброго.
До свидания. Будем искать.